количество примеров, как мы обычно работаем, что мы делаем. А у вас, если появятся какие-то вопросы, то добро пожаловать. То есть либо в ходе моей речи, либо после того, как я первое дело закончу, либо во втором деле расскажу. Ну, как вам, наверное, уже известно, наверное, все на сайте видели, что у нас тоже в общественном объединении «Сутяжник» неоднократно мы сталкивались с судебными делами, касающиеся нарушения права на свободу выражения мнения. Были такие дела, которые мы смогли урегулировать на внутригосударственном уровне. В частности, такое дело, как по исковому заявлению к редакции газеты «Маяк». В данном деле редакция газеты «Маяк» находится в городе Сысерти Свердловской области. Так вот, глава Сысертского городского округа обратился с исковым заявлением к данной газете в связи с тем, что в интернете на сайте данной редакции была опубликована статья «Капитал» с кандидатом от «Единой России». И в данной статье рассказывалось о том, как данный глава был пойман на взятке. Глава, естественно, был очень возмущен, говорил, что да, факт имел место, но якобы газета не имела права распространять данную информацию. Наш представитель, я имею в виду юриста общественного объединения «Сутяжник», в своем отзыве, который был представлен, естественно, в суд, ссылался на пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года. Я думаю, что вы все уже проходили этот пленум и знаете, что это за пленум. Так вот, он сослался на то, что в соответствии со статьей 10 Конвенции, в соответствии со статьей 29 Конституции, в соответствии с позицией Европейского Суда по правам человека, следует различать между фактами, которые возможно проверить на соответствие достоверности, и своими каким-то мнением, убеждением, которое невозможно проверить, естественно, не может быть предметом судебной защиты на основании статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. И в своем отзыве представитель наш также ссылался на декларацию о свободе политической дискуссии в СМИ. Возможно, вы уже об этом знаете, которая была принята на заседании Комитета министров Совета Европы 12 февраля 2004 года. Так вот, в этой декларации сказано о том, что государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Сысертский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления главы Сысертского городского округа и при этом уделил, я бы сказала, вообще значительное внимание и очень много расписал положение статьи 10 конвенции, а также применил прецедентную практику Европейского суда по правам человека. В принципе, решение вы можете найти на сайте общественного объединения «Сутяжник». И когда вы его прочитаете, вы увидите, что действительно был судье проделан такой значительный анализ данного дела. Ну, с другой стороны, нужно отметить, что тут еще и заслуга нашего представителя, который представил такой хороший отзыв, и судья буквально его как бы переписал в свое решение. Я бы хотела сказать, что вот практика, ну, наверное, уже наши юристы говорили о том, что мы уже давно завели такую практику в нашей организации, мы стараемся на каждое судебное дело, которое мы идем, готовить отзыв, и обязательно в нем должна содержаться ссылка на конвенцию и практику Европейского суда по правам человека. То есть вот это дело, о котором я рассказала, мы смогли на внутригосударственном уровне разрешить. Другое дело, вот как раз дело журналистки Порубовой, пришлось довести до Европейского суда по правам человека. Значит, дело касалось того, что в свое время госпожа Порубова, будучи редактором газеты ДСП, в сентябре 2001 года опубликовала в своей газете две статьи. Гей-скандал, одна статья, название «Гей-скандал в Белом доме», а другая статья «История квартиры на Оршанской». Ну, может быть, кто-то слышал про эту историю. И, значит, в принципе, статьи рассказывали о том, как бывший наш председатель правительства господин Воробьев буквально так взял самовольно деньги из бюджетных средств и купил господину Гопчуку, который являлся депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области, квартиру в городе Москве. Значит, то есть речь шла, в принципе, о хищении и растрате бюджетных средств.
Но это братья Гопчука, да?
Да, это один из них.
Воробьев?
А?
Молодой дядя?
Не поняла.
Бывший премьер Воробьев, правильно?
Бывший премьер Воробьев, да. И, ну, чтобы привлечь внимание к этой истории, ну, что именно о хищении, это было все изложено в форме сказки. Mm-hmm. О том, что, значит, один мужчина подарил другому мужчине квартиру, ну, в столице нашей страны, да. Ну, прокуратура, значит, не обратила внимания на хищение, там, растраты и так далее. Все зацепили за слово «гей скандал». Естественно, было возбуждено уголовное дело против Яны Порубовой, журналистки. И ее признали виновной и приговорили к исправительным работам. И плюс 15% заработка, значит...
За сказку.
Да, вот за эту сказку, да. То есть приговор, затем конституционное определение, которое, естественно, подтвердило приговор, вертелось все вокруг того, что она, значит, их как бы назвала геями. Хотя в статье не было вообще ни одного слова, что они геи, там, любовники. Ничего такого не было. Там, не гомосексуалистами, а вот как раз-таки в приговоре каждая фраза значилась, она их назвала гомосексуалистами, гомосексуалистами. А после этого, значит, госпожа Порова, естественно, обратилась в Европейский суд на нарушение статьи 10. И Европейский суд признал нарушение. 8 октября 2009 года было постановление Европейского суда. И как раз таки вот о чем я говорила, Европейский суд так и сказал, что суды не сумели показать, что действительно как бы есть факты, да, а что нужно делать различия между фактами и мнениями, что не была не проверена информация о хищении, а что суды вертелись только вокруг вот этой гомосексуальной связи, хотя не было ни одного слова по этому поводу в статье сказано. И после того, как мы получили, естественно, это постановление, мы обратились в Верховный суд Российской Федерации в 2010 году летом, значит, заявлением о пересмотре уголовного дела ввиду новых обстоятельств, как вы понимаете, в соответствии с пунктом 2 статьи, пунктом 2 части 4 статьи 413 УПК, значит, постановление Европейского суда, оно является новым обстоятельством по российскому законодательству. И председатель Верховного суда, он сделал представление о возобновлении уголовного дела. Оно, естественно, было возобновлено. И Верховный суд прекратил уголовное дело и признал право, а прекратил, причем в связи с отсутствием состава преступления. И признал за госпожой Поробовой право на реабилитацию. Но в настоящее время мы сидим в судах, вот как раз таки с исковыми заявлениями о компенсации морального вреда, возмещении материального ущерба.
Вот. Ну, вот эти... признал материальный ущерб?
Не, дело в том, что она обратилась к нам позже, ей в свое время не разъяснили, она даже справедливую компенсацию не потребовала, к сожалению. Вот поэтому у нее не было никакой суммы справедливой компенсации.
А на стадии коммуникации это нельзя?
А?
На стадии коммуникации?
Нет, она обратилась уже позже, я уже дополнение писала в коммуникации, потому что она сама что-то там писала, то есть она про справедливую компенсацию даже не знала. Так что вот полезно как журналистам проходить тоже определенные практикумы для обращения в Европейский суд. Она сама обращалась, да, потому что она сначала появилась, потом пропала. Знаете, журналисты, она еще все время занимается избирательными кампаниями и уезжает в разные города. И она где-то что-то ей там передали, она быстренько сама написала.
Это если она срок получила на поселение, то время было?
Нет, у нее не было поселения, исправительной работы, да. Нет. Исправительная, да, с удержанием заработка. 15%. То какие ко мне вопросы?
По книге, по другим делам, по рамцам.
Расскажи про рамцам, потому что я вижу, все знают, что это насколько это важно.
Ну да. Хорошо. Значит, рамцев против Кипра и России. Да, интересное дело. Господин Ранцев, он является отцом девочки, погибшей на Кипре. Она в свое время уехала туда якобы работать, ну, по разным версиям, переводчицей, по другой версии, значит, танцовщицей, поскольку она танцевала. Ну, суть не в этом. Уехала в начале марта 2001 года, по-моему. И через 28 дней отцу сообщают, что она погибла. Что ее нашли под балконом одного из домов в городе Лимассол. Отец обратился, сначала он обратился в прокуратуру Челябинской области, они сами из Челябинска. Мне сказали, что это не наше, обращайтесь в ФСБ. ФСБ обратился, ФСБ сказала, ну не наша территория, вообще обращайтесь, кто сами киприотом, не наше государство. И ему пришлось продать квартиру, чтобы купить путевку, и он выезжает, значит, за трупом, так скажем, своей дочери, ну и хочет что-то вообще разобраться. Естественно, что разобраться ему ни в чем не удалось, девочку ему отдали. Никакого заключения никто никогда не видел, я имею в виду медицинского заключения со стороны, киприотской стороны. Когда он ее привез сюда, было проведено, значит, обследование, судебно-медицинская экспертиза, причем государственная, бюро Челябинской прокуратуры. И, значит, там в самом заключении было указано, что на самом деле характер падения указывает о том, что она упала не с этого дома, под которым ее нашли. Ну да, потому что как вот эти все изгибы, вот это все, то есть не здесь она погибла. И вот в течение 9 лет он...
Это было то, что два падения было.
Ну да, там было еще два падения, что сначала она упала на спину, якобы было падение, а потом, знаете, что она... как бы на землю, вот уже все, окончательное падение, это уже на землю лицом. Ну, как ее и нашли, впрочем. И вот в течение 9 лет шла переписка между Ранцевым отцом, соответственно, между МИДом, Генеральной прокуратурой, с другой стороны, и с третьей стороны, между киприотами. Киприоты, в принципе, не проводили никакого расследования, потому что мы не видели тоже никаких документов, было только заключение суда о том, что это было при неизвестных обстоятельствах, значит, девушка погибла. Все. Это все, что было написано вот в этом заключении.
Называется обстоятельство.
Вот. И в европейском-то суде господин Ранцев жаловался на статью 3, статью 4, 5, 6. Да, по-моему, так. Вот то, что он жаловался. А признали в действительности, значит, 3-ю, 4-ю совместно признали? Поскольку... Значит, статья 3 это запрещение пыток и бесчеловечного унижающего достоинства обращения, статья 3. Статья 4 это запрет принудительного труда, там, рабство, там, сексуальное принуждение, там, рабство, да. Вот. Статья 5 это свобода неприкосновенности личности. А статья 6 это право на справедливое судебное разбирательство. Значит, 3-ю, 4-ю признали почему? Потому что, как говорить, любое сексуальное принуждение, любой раз предполагает, что это бесчеловечное и унижающее достоинство обращения. Потом их вместе взяли. Но статью 5, там была такая ситуация, когда, ну, когда начали государства между собой переписываться, но еще уже некоторые детали всплыли, и всплыло то, что она от своего работодателя сбежала. Вот от руководителя кабаре, где она должна быть то ли переводчицей работать, то ли танцовщицей. И сбежать-то она сбежала, но при этом ходила по дискотекам. Они же между собой все знают, все, кто собственники этих кабаре. И ее кто-то выдал, что вот она ходит там-то, там-то. И, значит, вот собственник этого кабаре вместе там, с охранником приехали за ней, забрали ее туда, где вот она на дискотеке была, и отвезли в полицию. Отвезли в полицию якобы для того, чтобы ее проверили и депортировали с Кипра. И полиция, как бы они ее проверили, но при этом продержали 4 часа. Хотя они не должны были это делать, потому что по документам сразу же видно, что виза действительно, что она вправе находиться здесь. И вот как раз за то, что... А, и кроме того, после того, как они ее проверили, через 4 часа они позвонили собственнику и сказали, либо вы ее забираете, либо мы ее отпускаем. Даже не так, сказать, забираете. Он говорит, не надо, депортируйте. Он говорит, тогда мы ее отпускаем. Он говорит, хорошо, приедем. В общем, они ее буквально из рук в руки передали вот этому собственнику, который ее забрал и увез домой к охраннику. Охранника ее якобы заперли там в какое-то... Да. Значит, и ее оставили там в комнатке в какой-то запертой, что якобы, когда вот она пыталась сбежать, вот она и упала.
Два раза.
С пятого этажа. Да. Под балконом там и оказалась. Вот. Вот это как бы статья пятая была. Ну, компенсация там была со стороны...
Там не Армении были, случайно, нет? Владельцы этого кабаре не Армении
были? Нет, там...
Киприоты?
Там по фамилии это Киприоты, сейчас не вспомню, какая там фамилия. А там Анастасию вот такие все... Право на жизнь, да, он поднимал тоже эту, по-моему, статью. Ой, так, ну там тоже была признана, да, она тоже, кстати, была признана, что я уже запомнила, она тоже была признана со стороны Кипра, со стороны России была признана только статья 4, и то в связи с тем, что когда он к ним обращался, ну, вот, российские власти должны были проверить и найти всех, кто отправил, ну, девушку, то есть турагентство, кто ее завербовал, потому что там, ну, отец-то называл прямо, ну, девушек, с которыми, ну, вот эта Оксана, его дочка, уезжала. Вот. И, к сожалению, ничего не было проверено, потом было проверено уже, когда после того, как было вынесено постановление, но, естественно, что уже никого невозможно было найти, все эти конторы уже давным-давно были закрыты. И, ну, естественно, что этот вопрос так и подвис. И дело в том, что когда дело это было в процессе, причем его рассматривали жалобу в приоритетном порядке, и киприоты очень сильно хотели заключить с нами мировое соглашение. Ну, то есть, понимая о том, что если будет постановление, то им придется ведь не только компенсацию выплатить, им придется внести изменения в законодательство, в правоприменительную практику. Вот этого они, конечно, не хотели делать. Но мы настаивали, то есть, по-всякому. Нас обрабатывали, особенно господина Ранца. Ну, ничего, мы выстояли, и постановление было принято. Ну, ему присудили хорошую компенсацию. Ну, естественно, что дочка, ты не вернешь эту компенсацию.
Хорошая, это сколько?
А там получилось 40 тысяч в общей сложности евро. С той, с другой стороны.
Ну, хорошая,
это, конечно. Ну, да. Ну, дочь-то не вернешь. И правды не найдешь.
Уголовной ответственности никого, да?
Нет, никого. Ну, а кого сейчас...
А за незаконное удержание он должен это делать? За незаконное
удержание? Дело в том, что киприоты, они очень хитро сделали. Как потом уже, ну, Ранцев, когда туда ездил, по-моему, он дважды туда ездил, он там, ну, познакомился с одним, как бы его назвать, священником, ну, видимо, от русской церкви. И вот этот священник ему сказал, или звонил, или они как-то переписывались, о том, что это кабаре сгорело, а сам собственник, он уехал за границу. Но мы-то предположили, что государство, ну, само государство, госчиновники сами его отправили туда, за границу.
И охранника же.
Ну, про охранника я вот как бы этого ничего не знаю, потому что Европейский комитет министров говорит, надо найти, обозначить круг ответственных лиц. То есть это уже кипрётская сторона решает этот вопрос. Как они это будут делать в рамках своей юрисдикции. Ну вот только было отменены эти визы, так сказать, артистов, по которым они въезжали. Ну, в своем action plan, который был представлен Кипром, они указали, что да, они там как бы усилят меры на границе, будут, ну, более активно проверять всех, кто въезжает, как они работают, в каких условиях они работают. Ну, пока это как бы такие абстрактные фразы, не более того.
А какое воздействие на другие страны Совета Европы, которые являются странами, которые не это как повлияло?
Дело в том, что вот нужно ведь учитывать, что есть такая конвенция Совета Европы, как раз таки о противодействии трафику. И вот как раз-таки Россия, она не является членом данной конвенции, некоторые другие государства тоже не являются. Вот. И я думаю, что вот те страны, которые этим занимаются, они как раз-таки тоже не являются. И какое-то воздействие, ну, сама понимаешь, какое может быть воздействие, да? Только уговорами, приглашением принять те или иные меры.
И много должно сделать, в принципе.
По трафику,
ну, это...
Ну, в принципе, если вы даже посмотрите на сайте, у нас достаточно много выигранных уже дел.
Подобного рода?
Нет, не по трафику, по разным другим вопросам.
Нет, я по трафику.
А, по трафику нет. То есть это было пока единственное дело, по которому мы работали.
Странно. Но имеется в виду, что трафик идет постоянно, обращение...
Дело в том, что если проследить даже практику Европейского суда, практику Европейского суда, у нее как таковой практики по трафику нет. По статье 4. Практически ее нет. Там было Сельмуни дело. Сельмуни, я уж не помню. Против Франции, да. А это было, пожалуй, единственное там в каком-то...
Сельмуни попытка.
А, да, Сельмуни. И... А еще я смотрела, были обращения, две жалобы от киприотов также, от двух граждан киприотов, тоже по рабству, но потом они отказались от своих жалоб. Статистика.
Трафик вообще не только в рамках европейского права человека очень сложно, потому что жертвы, как правило, запуганы, потом страны, где они находятся, зачастую у них неадекватная законодательство по защите жертв, а плюс, если остаёт вопрос о депортации, то уже вопрос о доступности, да, возможности обращаться, опять же, давать заявление и так далее. И в стране происхождения, как правило, даже сложный цикл, да, связанный в том числе с организованной преступностью. То есть даже по возвращении в свою страну человек находится под риском.
Здесь надо еще сказать, что если бы не было именно Ранцева, отца, да, не было бы этого дела.
Да,
это же надо было пройти все с 2000 года.
9 лет. Не, ну человека дочь убили, как бы за это, в принципе, надо было убить кого-то еще. Так что, как он это сделал, это уже молодец.
Убивают, а проблема.
Ну, если люди такие бараны, не могут за своих детей даже постоять, то это не люди, я считаю, в принципе. А он молодец.
Зависит от обстоятельств.
Мне понравилось, как Закуев решил вопрос. Как, семью потерял, пришел, завалил человека, кто в этом был виноват. Красавец. Я просто к тому это говорю, что то, что 9 лет человек он не потратил, это на самом деле его цель жизни, в принципе. То есть это его цель, которую он выполнил, и по крайней мере он умрет относительно спокойно уже теперь.
Здесь еще вопрос в том, что зачастую как бы сами жертвы, как правило, происходят среди наиболее уязвимых изначально. Там далеко не у всех отец бывший военный, который может продать все и вся и поехать в несколько.
Ну да, потому что так и говорят, вербуют девочек, которые либо из сел, деревень, либо из неблагополучных семей.
У нас, к сожалению, в принципе не принято друг за другого. Нет. Так же, как и по цапкам.
Очень часто, на самом деле, жертвы трафика это так уже профессиональные работники в сельской индустрии, да. Но одно дело, когда ты добровольно вступаешь в какие-то отношения, а другое дело, когда тебе перепродают или извините.
Вопросы можно
еще. Спасибо большое. Если нет больше вопросов, мы тогда поблагодарим Людмилу и перейдем к следующему.
Спасибо вам.
Я нужен компьютер, нужен проектор, да?
Очень нужен.